свою статью «Товарищ кто-кто», действительно первые реакции на объявление имени человека, который сменит Михаила Фродкова на посту премьера, было полное замешательство. Давно уже ожидали, что Владимир Путин объявит об отставке правительства и назначит перед выборами своего фаворита на пост премьера, как в 1999 году это сделал Борис Ельцин. Но до последнего момента все были уверены, что новым премьером станет Сергей Иванов. Даже соответствующая утечка в газете «Ведомости» появилась. Ну, в крайнем случае, Дмитрий Медведев. Но имени Виктора Зубкова не называл ни один эксперт ни в России, ни за границей. Теперь первая волна замешательства прошла. Мы уже немного знаем о том, кто такой товарищ кто-кто. Виктор Зубков встречался с журналистами. Вдоль и поперек изучена его официальная биография. Даже на его родину отправился журналистский десант. Однако ничего не нашел. Деревня Арбатская, которую местные жители называют «Кабан», заброшена. Главные вопросы все же остаются. Точнее, один вопрос: является ли Виктор Зубков тем самым преемником, явления которого российские элиты ждут уже не первый год. О том, что происходит в эти дни в коридорах власти, мы и будем говорить с гостями нашей программы. У нас на линии политолог Борис Макаренко, и мы ожидаем Станислава Белковского. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Я не требую сейчас точного ответа на вопрос, станет ли Виктор Зубков следующим президентом России. Этого не знает никто. Я бы начал с другого вопроса. Почему Владимир Путин так хочет казаться непредсказуемым, по крайней мере, во всем, что касается кадровых решений? И появление Фродкова в свое время, и рокировка министра юстиции и генпрокурора, и назначение мебельщика Сердюкова на пост министра обороны, и вот теперь Зубков. Делается ли это для того, чтобы дурачить экспертов и демонстрировать их некомпетентность, или для того, чтобы держать чиновников в страхе, или, может быть, какая-то более изощренная причина есть? Борис Игоревич, добрый вечер. Что вы думаете? Так, Борис Игоревич не слышит нас. Алло.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Так, у нас были проблемы со связью, я приношу извинения нашим слушателям. Борис Игоревич, вы нас слышите, да? Борис Игоревич?
Да-да, я слышу вас.
Да, Борис Игоревич, значит, вопрос такой. Почему Владимир Путин так хочет казаться непредсказуемым в своих кадровых решениях?
Ну, во-первых, Владимир Путин не хочет казаться непредсказуемым. Он действительно свои кадровые решения обставляет так, что никто не может угадать. Однако, я вернусь к вашему вступлению. Далеко не обязательно, чтобы преемник 2008 года становился перед этим премьер-министром. Ситуация 1999 года отличалась кардинально. Тогда преемник должен был стать анти-Ельцином. Он должен был подняться на всем том, что с Ельцином не ассоциируется. У Ельцина было поражение в Чечне, у Путина победа. Ельцин старый и больной, Путин молодой и здоровый. Премьер-министр тогда был силен, только что ушел Примаков. До него был Черномырдин, тяжеловесы. Сейчас...
Давай пробуем.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнце.
Так, ну, у нас постоянные проблемы со связью. Борис Игоревич, простите, пожалуйста, продолжайте, да.
Совершенно не обязательно, чтобы преемник перед этим становился премьером. Может стать, может не стать. Если это Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, они могут стартовать в президентской гонке хоть сегодня с той позиции, которую они занимают. Если это Виктор Зубков все-таки, то тогда ему действительно нужно несколько месяцев побыть на авансцене, потому что на день его назначения, я думаю, 99% россиян его фамилию просто не слышало. И второе, когда пошли утечки, что премьером станет Сергей Иванов, я почему-то подумал, если правительство сегодня поменяется, то точно не Иванов. Потому что путинские назначения, возвращаясь к вашему вопросу, такие, что за полдня их никто угадать не может. И утечек за полдня верных не бывает.
Борис Игоревич, вот такой бесхитростный вопрос. Есть ли Зубков действительно выбор Путина? Хороший ли это выбор?
Никогда не знаешь, насколько хорошим первым человеком окажется самый замечательный второй. История такой великой демократии, как Соединенные Штаты, полна примерами, когда хорошие сенаторы и губернаторы оказывались посредственными президентами. И наоборот. У Зубкова, я думаю, главная проблема – это все-таки возраст. В 65-66 лет такая работа уже не очень простая. Тем более в России президент – это гораздо большая нагрузка, чем в любой другой стране, потому что, вот вспомните, когда Владимир Путин выступил с инициативой, что 4 года для российского президента – это мало. Казалось бы, в Америке 4 года нормально, почему в России мало? На самом деле, некоторая логика есть. В Америке президент опирается на партийную машину и на хорошую гражданскую службу. В России и то в плачевном состоянии. Поэтому очень многие решения принимаются именно самим президентом. Это работа похлеще, чем на рудниках. В 66 лет за нее начинать приниматься, это тяжело.
А вот такая вот распространенная конспирологическая версия, что Зубков все-таки преемник, но будет президентом недолго, уйдет по каким-то причинам, например, по состоянию здоровья, скажем, через несколько месяцев, и снова будут выборы, на которых победит Путин. Такая схема ведь давно уже обсуждалась. Что вы о ней думаете?
Если вспомнить количество конспирологических схем, которые благополучно померли, не реализовавшись, то получится довольно солидное кладбище. Я думаю, это еще одна такая идея, потому что сценарий с калифом на час уж как-то слишком несолидно для такой большой и великой страны, как Россия. Президент на 4 года, я бы не исключал такого варианта, это вполне может быть. Но пока об этом говорить рано, да и сам Путин, встречаясь с западными журналистами и политологами на Валдае, примерно так же и говорил. Дожить еще надо.
Я хочу процитировать очень интересный репортаж Андрея Колесникова. В «Коммерсанте», разумеется, о встрече Валдайского клуба. Президент рассказал, что за человек Виктор Зубков. Таких людей у каждого из нас мало шансов встретить в обычной жизни. «Я не помню, — пишет Андрей Колесников, — чтобы Владимир Путин когда-нибудь о ком-нибудь сказал бы за 5 минут такое количество восторженных слов, которые он произнес в адрес господина Зубкова. Например, Сергею Иванову или Дмитрию Медведеву не досталось, наверное, за все время публичных выступлений Владимира Путина и десятой их доли, а то и сотой. Виктор Зубков и профессионал, и порядочный, и здравомыслящий, и ответственный, и мудрый. Он человек и с характером, и с большим опытом. Владимиру Путину нравится в Викторе Зубкове решительно все. То есть дело гораздо серьезнее, чем могло бы показаться еще день или два назад», пишет Андрей Колесников. Борис Игоревич, как вы полагаете, вот этот выбор Зубкова, это давний выбор Путина? Ведь очень давно знакомы. Почему он тогда все это время находился вот в такой тени?
В тени он находился для рядового избирателя, для тех, кто знаком с работой российской машины исполнительной власти. Виктор Зубков – фигура достаточно известная и привлекательная. Он действительно создал службу финансовой разведки. Ее усилиями Россия была исключена из черного списка стран, где отмывают деньги. Он эту службу создал с нуля, и она работает эффективно. Я думаю, что Путин Зубкова выбрал давно как члена своей команды, как многих других членов своей команды. А дальше просто как опытный капитан команды, он по ходу футбольного матча переставляет игроков местами, говорит, ты в центр сдвинься, ты в защиту обойди, а тут ты давай на ворота нацеливайся. Вот он, по сути дела, Зубкову велел идти в центр нападения.
Но ведь были яркие игроки этой команды, и огромные деньги были потрачены на их пиар, и ежедневно они появлялись на экранах телевизоров. Это Иванов и Медведев, а Зубков просто не появлялся нигде, не фигурировал никак. И кто, кроме действительно самых дотошных кремлинологов, его знал, как это объяснить?
А зачем премьер-министру быть ярким человеком? Уж менее яркого премьера, чем Михаила Ефимовича, в России в последние десятилетия не было. Каждого его предшественника россияне знали гораздо лучше и считали более яркими фигурами. Премьер-министру совсем не обязательно в российской системе власти быть яркими фигурами. Почему раскручивали Дмитрия Медведева и Сергея Иванова, я думаю, объяснять не нужно. И они и на сегодня, по моему мнению, остаются кандидатами в преемники. А станет ли им Виктор Зубков или нет, ну, узнаем месяца через три, по моим прикидкам.
Ну вот, уже немало написано за эти дни о том, что правительство Зубкова будет совсем не таким, как правительство Фродкова. Какие-то принципиальные перемены грядут. Но я, честно говоря, не понял из экспертных публикаций, что именно в работе правительства изменится. Ну, кроме некоторых кадровых перестановок, да и то не вполне очевидных. У вас есть версия, Борис Игоревич?
Ну вот я вас возвращаю к тому комментарию Андрея Колесникова из «Коммерсанта», который вы только что цитировали. Там есть две вещи по этому поводу. Во-первых, президент говорил достаточно открытым текстом, что у многих членов кабинета как бы мотивация работы понизилась. Они начали подумывать о трудоустройстве после выборов, и на работу у них не оставалось уже силы времени. Это один момент. Во-вторых, президент как-то очень неоднозначно отозвался об административной реформе, которая в российской исполнительной власти прошла в 2004 году. Так что можно сделать предположение, что поменяются некоторые фигуры, но далеко не все. Уже сделано было прозрачный намек на отставку Зурабова. Ходят разговоры, уходят таких фигур, как Греф и Христенко. В то же время очевидно, что большая часть министров, бессменный наш министр землетрясений Шойгу, первые вице-премьеры, очевидно, Леонид Рейман, силовой блок, наверное, останутся на своих местах. Вот президент как-то скептически высказался об административной реформе, о новой структуре исполнительной власти, в то же время сказал, что структуру менять не буду. Так что, наверное, структурных перемен больших не произойдет. Появится ли у нового кабинета какое-то второе дыхание, новая динамика? Ну, поживем, увидим. Пока я для этого сильных оснований не вижу.
Подводя итоги недели, наверное, нужно сказать несколько слов о бывшем премьере Фродкове и дать какую-то характеристику его пребывания в Белом доме. Как бы вы охарактеризовали этот период?
Ну, наверное, главное, я уже сказал, это самый незаметный из всех премьеров последних полутора десятилетий. Несомненно, что он опытный и хороший бюрократ, такой диспетчер кабинетом. Когда говоришь менее заметный, наверное, имеется в виду, что он был менее политической фигурой. Потому что каждый из его предшественников, даже Степашин, который пробовал на своем посту буквально считанные месяцы, все-таки было видно и их политическую позицию, которая иногда отличалась от президентской. Или было видно противостояние, скажем, Старой площади и Белого дома. При Фродкове подобного рода собственная позиция выражалась на ранних этапах. Помните его попытки снизить НДС, как бы оседлать экономический блок правительства. Когда у него этого не получилось, то такое впечатление, что он ограничился диспетчерскими функциями. Но в то же время 3,5 года правительство работало достаточно гладко, как бюрократическая машина. Административная реформа, хотя очень есть к чему придраться, все-таки состоялась. И я думаю, что вот это вот введение 3-звенной системы управления Министерства службы агентства с годами все-таки устоится. И тогда вспомнит, что эта реформа начиналась Фродковым. Так что я думаю, что твердую четверку Михаил Ефимович заслужил.
А вот главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман говорил в нашем эфире, что именно Фродков станет преемником. Версия очень странная и экзотическая, но ведь ничего нельзя исключать сейчас, не так ли?
Вы знаете, за последний год какие-то такие мутные волны вдруг ниоткуда возникали. И по всему русскому интернету, по всей тусовке шло: все, точно, выбор сделан, Фродков. Через месяц точно такая же волна шла с другой фамилией. Я даже, чтобы этих людей не смущать, не буду другие фамилии называть. Потому что Фродкова, раз вы назвали, то я могу зафиксировать, что такая волна была. Была, по моей памяти, месяца три назад. Тогда не верил и сейчас не верю.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наш гость – политолог Борис Макаренко. Телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Давайте послушаем звонки в нашу студию. Александр из «Электростали». Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вас слушаю. Вы меня слышите?
Да, это мы вас слушаем.
Да, прекрасно. На самом деле, вы знаете, я на самом деле прекрасно представляю, что у нас происходит в стране. Я бы назвал не тем словом, которое вообще называют нашу страну. У нас на самом деле ФСБшная хунта. Вы знаете, на самом деле, даже
Александр,
когда...
у вас есть вопрос какой-то конкретный к нашему гостю?
Нет, я просто говорю, что на самом деле и Путина выбрали не мы. Путина выбрала ФСБ. И вот то, что сейчас выбирают, и Путин тут никакого отношения вообще к выбору не имеет. Это выбирает комитет, который Ельцина просто спокойно подвинул и выбирает других людей, которые ему станут в замену.
Мнение нашего слушателя Александра из «Электростали». Ну вот мы говорим все время о выборах, но говорим только о президентских и совершенно забыли о парламентских, которые будут очень скоро. Борис Игоревич, ваш прогноз такой же, как у ВЦИОМа две недели назад, четыре партии пройдут в Думу, как у ВЦИОМа сегодня две партии пройдут в Думу, или вообще какие-то вы предвидите неожиданности, скажем, СПС преодолеет барьер, или ЛДПР не преодолеет, или еще что-нибудь?
Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, безусловно, проходит в Думу. Справедливая Россия, кампания будет сложнее, чем мне представлялось пару месяцев назад. Но, скорее всего, в Думу пройдет, правда, наверное, не займет ни второго места. Мизерный шанс есть у СПС. Будет еще один-два сюрпризика мелких, когда пара партий, выскочив из штанов, как бы получит не 2%, а 4%. Свои подозрения есть, но пока делиться ими не буду.
Еще один вопрос, который сейчас всех волнует, это опять мы возвращаемся уже к президентским выборам. Вчера на встрече Валдайского клуба Владимир Путин сказал, что за последние полтора года появилось 5 кандидатов в президент, он назвал только Зубкова. Сейчас все эксперты пытаются отгадать, давайте и мы попробуем, кого он имел в виду. Ну, наверняка не Буковского и Касьянова. По версии Сергея Маркова, это Сергей Иванов, Дмитрий Медведев, Владимир Якунин, Сергей Нарышкин, ну вот и Виктор Зубков. Борис Игоревич, у вас такой же список, как у Маркова?
Ни в коем случае. Преемник будет один. Россия еще, к сожалению, не доросла до того, чтобы два кандидата, представляющих мейнстрим, соревновались друг с другом. Если бы на выборах Дмитрий Медведев шел против Сергея Иванова, это была бы уже демократия в России. К сожалению, этого в 2008 году не произойдет. А будет господин преемник, фамилию которого, естественно, мы не знаем. А остальные 4 кандидата, которых я имею в виду, Владимир Владимирович, я думаю, это господа Зюганов, Жириновский, Геращенко, Каспаров, Касьянов, Буковский. Видите, у меня даже 6 получилось.
Очень много различных кремлинологических версий появилось за последнее время. Вот, в частности, такая, что назначение Зубкова – это сигнал одной из кремлевских группировок, Игорю Сечину и Виктору Иванову, что у них не будет своего президента, а будет свой премьер. Вот можно ли так трактовать события?
Не безинтересная версия имеет право на существование.
А почему вдруг такой сигнал поступил? Может ли, например, дело Гуцериева могло ли повлиять на недовольство Путина группировкой Сечина, если такое недовольство вообще существует?
Это что-то как очень глубоко конспирологическое. Я так часто в кремлевский коридор не попадаю. И не вижу прямой связи.
Как вы расцениваете тогда реакцию Сергея Иванова, который, вот как говорят западные журналисты, просто сиял после назначения Виктора Зубкова и давал понять, что он в восторге от этой кандидатуры? Это хорошая мина при плохой игре или действительно он часть этой игры, причастен к этой интриге, причастен к этому назначению?
Наверное, Сергей Борисович лучше нас с вами осведомлен о том, как развивается операция «Преемник». Значит, как говорят, за океаном он знает что-то, чего мы не знаем.
Дадим слово нашим слушателям. Ирина Антоновна из Москвы нам звонит. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Мне 71 год. У меня немножко неправильный голос, наверное, звонкий. Я москвичка, настоящая, коренная, такая всякая. Вы знаете что, я очень люблю Москву. Я сама с Арбата, вот как говорят, я сама оттуда, да, я сама с Арбата. Передо мной прошла вся наша практическая жизнь, которую кто-то по книжкам знает, кто-то сам знает. Мне непонятно, дорогие вы мои друзья, у вас чудная передача. Почему на улице хозяйка, домохозяйка или прохожий сгубленный человек может решать, кто будет, кто не будет, нравится ли Фродков, не нравится. Ведь пусть каждый человек занимается своим делом. Вы сами понимаете, что если этим людям немножечко дать побольше денег, то есть, ну, чтобы они жили спокойно, то им будет абсолютно все равно. Вот мне так кажется, я могу ошибаться. Но то, что люди не вправе судить в правительстве, потому что это надо быть профессионалом.
Ирина Антоновна, чуть короче, вы за Зубкова или против?
Я как, за кого?
За Зубкова. Вы хотите, чтобы он стал президентом России?
Да, он симпатичный. России. Нет, пусть он будет, если народ его выберет, интеллигентный человек. Мне лично он внешне симпатичный, а дальше я не могу судить о нем.
Вот есть, Ирина Антоновна, такая версия, что в лице Зубкова возвращается как бы Брежнев, вот стиль брежневский. Вы согласны с этим?
Знаете, что нет, я не могу согласиться. Я жила при Брежневе, и Брежнев вояка. Брежнев, ну это немножко другое. Мне неловко обсуждать человека, которого уже нет в живых, поэтому... Я думаю, что если человек начинал с нуля, хотя у нас уже и такие были пока в истории в нашей, но тем не менее, ну пусть посмотрим, ведь понимаете, что хуже-то не будет, я так думаю.
Спасибо, спасибо вам, Ирина Антоновна, спасибо за ваш звонок. Я Бориса Игоревича спрошу, верно ли предположение, что появление Зубкова на политической авансцене – это вот возвращение брежневской эпохи, причем сознательное возвращение, сделанное в ответ на какой-то вот такой народный порыв желания Брежнева в новом обличье?
Ну, во-первых, я говорю, что мы не знаем, в каком качестве приходит Виктор Зубков.
Но в качестве премьер-министра на сегодняшний день, это тоже вторая должность государства.
Я не помню, чтобы в истории России второй человек определял стиль эпохи. Но были вторые люди типа Меньшикова и Распутина, конечно. Как-то господин Зубков ни на того, ни на другого не очень похож. А стиль эпохи всегда определяет первый человек. Ну, а вспомним, что еще 2500 лет назад было сказано, что в одну реку нельзя войти дважды. Можно сымитировать чаще дурно, чем хорошо, какие-то черты прежней эпохи. Вернуться нельзя. Не получится, даже если очень хочется.
Спасибо большое. Я благодарю гостя программы «Итоги недели Радио Свобода», политолога Бориса Макаренко. Далее в выпуске обзор американских еженедельников. Сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Российские СМИ сообщили об аресте предполагаемого организатора убийства Анны Политковской. Это бывший глава администрации Ачко-Мартановского района Чечни Шамиль Бураев. В Оренбурге суд выдал санкцию на 3-месячный арест оппозиционной активистки Людмилы Харламовой, обвиненной в хранении наркотиков. Харламова утверждает, что наркотики ей подбросили при задержании. В Нижнекамске обрушились перекрытия в строящемся здании. По сообщению МЧС, 2 человека погибли, еще 2 получили ранения. Их извлекли из-под завалов. В Магаданской области пропал вертолет, на борту которого находится 6 человек. Вертолет Ми-8, принадлежащий лесоохране, совершил посадку в районе реки Бургали и после этого не выходил на связь. сказать. В Подмосковье начал работу двухдневный съезд партии «Яблоко». Делегаты утвердят избирательные списки и примут программу партии на парламентских выборах 2 декабря. Американские и иракские войска провели несколько операций против боевиков «Аль-Каиды» на севере и востоке Ирака. Командование войск США сообщает о 14 убитых и 17 задержанных боевиках. В секторе Газа произошли столкновения между израильскими военными и палестинскими боевиками. Сообщается об одном раненом палестинце.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Взгляды Хиллари Клинтон. Самые опасные города России. Злодеяния маньяка Пичушкина. Нью-Йоркская неделя моды. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Сенатор Хиллари Клинтон на этой неделе стала главной героиней журнала Newsweek. Ее портрет вынесен на обложку, ей посвящена солидная подборка статей. В одной из них возможный кандидат в президенты от Демократической партии рассказывает, чему она научилась за 15 лет в большой политике. Прежде всего, бывшая первая леди, которая решилась повторить путь своего мужа, считает, что президенту необходимо получать информацию из самых разных источников. И не просто выслушивать советы специалистов, пусть даже самых компетентных, а устраивать дебаты, чтобы люди могли высказать самые разные точки зрения. Сенатор очень серьезно относится к таким дискуссиям и старается, чтобы выступающие пришли к какому-то консенсусу. Но это получается далеко не всегда. И, наконец, в конце дня Хиллари, обдумав все услышанное, принимает решение, возлагая на себя всю ответственность за них. Даже если она не права, это ее собственный выбор. Но главный урок, который извлекла Хиллари Клинтон, касается использования вооруженных сил Соединенных Штатов. Она никогда не сомневалась в могуществе американской армии и считала ее очень важным инструментом в обеспечении национальных интересов страны. Хиллари поддерживала мужа во время операции на Балканах, когда демонстрация силы ускорила начало переговоров. Но сейчас сожалеет о том, что доверие к президентской власти было подорвано действиями в Ираке. За 15 лет сенатор Клинтон прекрасно усвоила, чего не следует делать. Нельзя объявлять войну, пока не создана крепкая коалиция государств, поддерживающих политику Соединенных Штатов. Об этом свидетельствует и опыт президента Буша-старшего во время войны в Заливе, и решение собственного мужа, который, прежде чем начать действия против Слободана Милошевича, позаботился о сплочении стран НАТО.
Несколько российских городов включены в список самых загрязненных мест на планете. Самая плохая экология отмечена в городе Дзержинске, где во времена Холодной войны производилось химическое оружие. Отходы захоранивались с нарушениями, и в результате пострадало 300 тысяч человек. Уровень загрязнения в 17 миллионов раз превышает норму. Город внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый неблагополучный в мире. В 2003 году уровень смертности оказался выше показателя рождаемости на 260%. Норильск тоже попал в черный список. Виной тому предприятие по добыче и обработке никеля. Смертность от респираторных заболеваний намного превышает среднероссийский уровень. В радиусе 48 километров от города нет ни одного живого дерева. Там просто пустыня, констатирует «Тайм».
На прошлой неделе по обвинению в убийстве более 50 человек перед судом предстал 33-летний Александр Пичушкин. Почти наверняка он будет утверждать в суде, что убил гораздо больше людей. Еженедельник «Тайм» называет Пичушкина самым зловещим маньяком современной истории. Его жертвами становились в основном пожилые люди, которых Пичушкин заманивал в Битцевский парк поиграть в шахматы, выпить водки и выслушать его скорбный рассказ о смерти любимой собаки. Затем жертва получала удар молотком по голове, и если человек подавал какие-то признаки жизни, убийца топил его в нечистотах. Душегуб не испытывал ни тени стыда, признаваясь в чудовищных злодеяниях. «Для меня жизнь без убийств все равно, что жизнь без пищи», — говорил Пичушкин на следствии. Когда после очередного преступления милиционеры стали подозревать другого человека, битцевский маньяк был разъярен и в отместку расправился еще с двумя бомжами. Последней жертвой стала продавщица из продуктового магазина, в котором работал преступник. С гордостью он рассказал следователям, что испытывал сомнения перед последним убийством и только в последний момент решил пойти на риск. Маньяк уже впал в болезненное состояние, когда отказывает здравый смысл и исчезает страх возмездия. Теперь суд присяжных будет решать вопрос о наказании. И поскольку в России действует мораторий на смертную казнь, скорее всего, шахматисту-убийце грозит пожизненное заключение.
«Впереди чистое небо». Под таким заголовком «Тайм» публикует отчет о прошедшей в Нью-Йорке «Недели высокой моды. Весна-лето 2008». Зак Позен закончил показ своей изумительной коллекции, представив 4 платья облака, сделанных из легкого шелка и шифона. Фигуры манекенщиц были задрапированы так, будто они проходят сквозь облако. Облака обволакивали либо плечи модели в вариантах длинных платьев, либо бедра и ноги, когда надо подчеркнуть красоту облегающего лифа без бретелек. Эти наряды стали жемчужиной коллекции Позена и, по мнению специалистов, лучшими работами художника. Кроме того, модельер показал одежду из простых тканей неброских расцветок, напоминающую о первых поселенцах Америки – поплиновые платья, свободные блузы и куртки.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Во всем мире не спадает интерес к расследованию исчезновения в Португалии английской девочки Мадлен Маккен, чьи родители были официально названы португальской полицией подозреваемыми в убийстве дочери. О новых фактах в расследовании этого дела сообщает Наталья Голицына.
После того, как следы крови Мадлен были найдены в автомобиле, арендованном ее родителями, которые были официально объявлены подозреваемыми в убийстве дочери, португальская полиция сосредоточилась на версии, по которой мать девочки Кейт Маккен могла случайно, непреднамеренно убить дочь и попросить мужа избавиться от трупа. Сообщается, что в той же машине было найдено большое количество волос Мадлен. Португальская полиция намерена повторно исследовать автомобиль, где все это было обнаружено. До сих пор остается тайной последовательность событий, предшествовавших исчезновению Мадлен. Ее родители ужинали в баре в обществе 7 друзей в 30 метрах от гостиничного номера, где оставались их дети. Сейчас полиция хочет допросить этих друзей. Неясно, кто из них ходил проверять, как чувствуют себя дети и кто видел Мадлен последним. Один из них уходил из ресторана почти на полчаса, другой утверждает, что видел мужчину, в руках которого было что-то похожее на ребенка. Португальская полиция затребовала через британскую полицию копии дневников матери Мадлен и компьютер ее отца. Еще одну версию убийства девочки выдвинул известный французский журналист Гийом Бату из газеты «Франсуар». По его информации, португальская полиция передала прокуратуре документацию по расследованию исчезновения Мадлен, в которой следователи излагают свою версию гибели девочки. Французский журналист пишет, что полиция настаивает, что вещественные доказательства, найденные в арендованном автомобиле, свидетельствуют о том, что в день исчезновения Мадлен, возможно, по ошибке, дали огромную дозу снотворного, от которого она скончалась. Источники в газете подчеркивают, что это не слухи и не спекуляции, а факт, доказательства которого находятся в распоряжении португальской полиции. Родители Мадлен уже наняли 2 известных адвокатов, португальского и британского, которые будут представлять их интересы. Предполагается, что это будет стоить десятки тысяч долларов. Руководство фонда, созданного для финансирования поисков Мадлен, в котором собрано уже более 2 миллиона долларов, объявило, что эти деньги не будут использоваться для юридической защиты родителей девочки. 2 крупных спонсора уже заявили, что приостанавливают взносы в фонд. Джерри и Кейт Маккены намерены провести собственное частное расследование автомобиля, где были найдены кровь и волосы Мадлен. Однако по португальским законам никакое частное расследование уголовного дела невозможно, пока не завершилось официальное расследование и не вынесено обвинение. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Польше состоялся предпремьерный показ фильма известного режиссера, лауреата «Оскара» Анджея Вайды «Постмортем. Катынская повесть». По словам режиссера, есть возможность показать фильм и в Москве, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Для Анджея Вайды «Катынская повесть» — это не просто очередной фильм. В Катыни убили его отца. Режиссер говорит, что долго не мог взяться за съемки. Не было подходящего сценария, да и сам не был готов. Не знал, как подойти к этой теме.
По вилу пробах и долгим намысле, мам уж певность.
После многочисленных попыток и размышлений, я теперь уверен, что фильм о Катыни не может преследовать цель исключительно показать правду о том, что случилось. Ведь это уже сделали и историки, и политики. Эти факты для современного телезрителя могут быть только фоном для событий, поэтому я решил показать судьбу семьи, которую разлучили навсегда, рассказать об обманутых надеждах на возвращение и брутальной правде Катынского преступления. В общем, это фильм о страданиях отдельных людей, а это в значительно большей степени отражает чувства этих людей, чем исторические факты. Интересно, что фильм «Вайды» — первая художественная лента о Катыни в Польше. Во времена Польской Народной Республики эту тему обходили стороной, поскольку официальная версия гласила, что поляков расстреляли гитлеровцы. Анджей Вайда, кроме сценария по книге выдающегося польского сценариста Анджея Мулярчика, во время съемок пользовался также дневником одного из польских офицеров, майора Адама Сольского. Этот документ был найден в Катынском лесу в 1943 году. В дневнике описываются последние часы польских военнопленных перед расстрелом. Фильм показывает до боли жестокую правду, герои которой не солдаты, а женщины, которые ждут возвращения своих мужей, братьев и сыновей. Они ждут каждый день, каждую минуту, верят в то, что вот стоит лишь открыть двери, а за ними будет стоять мужчина, которого ждут так долго. Анджей Вайда, говоря об актерах, которых он пригласил для съемок, особенно отметил россиянина Сергея Гармашова, который сыграл советского офицера. Герой Гармашова спас жену польского офицера, ее маленькую дочь от ареста сотрудниками НКВД. По словам режиссера, есть возможность показать фильм и в Москве. На премьере были представители российского общества «Мемориал», которые пообещали, что сделают все возможное, чтобы картину увидел и российский зритель. «Мы можем рассчитывать на поддержку друзей из России», — сказала Джей Вайда. Фильм «Постмортем. Катынская повесть» выйдет на экраны польских кинотеатров 21 сентября. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Московском музее актуального искусства «Art Forum» открылась выставка работ финалистов конкурса проектов памятника Борису Ельцину. Как заявляют в музее, цель конкурса не только увековечить память первого президента России, но и разрушить стереотипы в современном монументальном искусстве страны. На вернисаже побывала корреспондент «Свободы» Лиля Палевлева.
На предложение принять участие в конкурсе, объявленном музеем Art4U, откликнулось около 70 художников. Часть проектов в виде макетов, чертежей, рисунков и фотоснимков сейчас выставлена для всеобщего обозрения. Ничего помпезного на выставке не встретишь. Зато есть президент на троне в короне, еще не забытый это царь Борис. Есть проекты, главным элементом которых является ель, так незатейливо обыгрываются первые буквы фамилии героя. И даже есть сооружение, из недр которого доносится фонограмма «Калинки» в исполнении оркестра и в сопровождении не очень трезвого вокала. На вернисаж пригласили исполнительного директора фонда Ельцина Александра Дроздова, который объяснил, почему его организация поддержала конкурс.
Это любопытный акт самоорганизации и самодеятельности. Явления такие не очень характерные для сегодняшней общественной жизни. Здесь не было гламура, и это уже большое достижение. Здесь была какая-то чистота, если угодно, наивность. Здесь не было номенклатурности, не было бюрократической жажды идейного засоса, и это тоже очень важно.
А теперь слово владельцу музея Art4U Игорю Маркину.
Мы хотим, чтобы современное актуальное искусство, и чтобы настоящие художники делали свои проекты, выставляли на площадях. Почему мы хотим поставить памятник Ельцину? Это лежит в русской традиции восстанавливать памятники великим людям. Почему на Лубянке? Ельцин — первый российский президент. Лубянка — это один из центров нашей страны. Поэтому здесь как бы все сходится. Это совершенно достойные друг друга человек и место. Кроме того, это место сейчас свободно. Был там памятник Дзержинской, и его, после того, как путь был разгромлен, его сняли. И раньше там был фонтан. И, кстати говоря, один из финалистов конкурса предложил фонтан Андрей Бартинев.
Идея с Лубянкой Александру Дроздову кажется неудачной. «Я не думаю, — говорит он, — что Борис Николаевич одобрил бы идею, что он должен занять место Дзержинского на Лубянке или в каком-то ином месте. Но неужели Игорь Маркин всерьез рассчитывает на то, что власти разрешат ему установить памятник Ельцину работы актуального художника? Вне всяких сомнений, — говорит владелец музея, — время Церетели уже заканчивается». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. В университете имени Вашингтона в городе Сент-Луис, штат Миссури, сделано серьезное научное открытие. Специалист по экономическим проблемам здравоохранения обнаружил, что повышение цен на бензин избавляет от лишнего веса не только ваш бумажник, но и ваше тело. Более того, существует жесткая зависимость между стоимостью бензина и числом американцев, страдающих от ожирения, рассказывает Владимир Морозов.
Однажды на автозаправке сотрудник университета Чарльз Кортеманч разговорился с другим водителем. Оба ругали цены, нефтяные компании и правительство. Оба подумывали, а может быть, стоит не ездить, а ходить, хотя бы до станции электрички. Я прикинул, что в этом случае мне придется пройти 15 минут от дома до станции и столько же в обратном направлении. Но не я один такой бережливый. Надо изучить статистику. Может быть, американцы, вместо того, чтобы жечь бензин, уже стали больше ходить. Статистика подтвердила смелые догадки ученого. По мере роста цен на бензин, американцы меньше ездят и больше ходят. Кроме того, переплачивая за бензин, они экономят на другом, реже ходят в рестораны, где пища, как правило, жирнее домашней. Открытие так поразило Чарльза Кортеманча, что он посвятил ему докторскую диссертацию. В ней утверждается, что повышение стоимости бензина на $1 за галлон, 3,6 литра, может в течение 5 лет уменьшить число ожиревших на 15%. Гипотезу еще предстоит проверить. И автор диссертации надеется, что в ближайшее время автомобильное горючее подешевеет. Анализ статистики показал, что с 1979 по 2004 год, когда цены на горючее падали, люди совсем перестали ходить пешком, заполнили рестораны, и ожиревших стало на 13% больше. Поэтому энтузиасты здорового образа жизни собираются потребовать, чтобы правительство повысило цены на бензин. И тогда проблема ожирения решится сама собой. Ведь как хорошо действует повышение налогов на сигареты? Люди бросают курево. Сегодня по числу толстяков США занимают первое место в мире. 64% взрослого населения имеют лишний вес. По данным врачей, ожирение является основной причиной смерти 112 тысяч человек в год. Те, кому выпало жить, страдают от высокого кровяного давления, диабета, сердечных болезней, инсульта. На их лечение ежегодно затрачивается $117 миллиардов. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Известный публицист Илья Мильштейн на сайте Грани.ру в материале «Путин и его тайная свобода» сравнивает нынешнюю ситуацию с выдвижением Виктора Зубкова в премьеры с аналогичными отставками и назначениями премьеров в конце эпохи Бориса Ельцина.
Борис Николаевич был человек старомодный. Норму Конституции, согласно которой премьер-министр является вторым человеком в государстве, Ельцин воспринимал всерьез. Поэтому, едва пробудившись после операции на сердце, требовал к себе Черномырдина и спешно отбирал у него ядерный чемоданчик. Сильно ревновал к популярному Примакову. Устраивал громовой разнос всем присутствующим на заседании правительства, которые не так сели. Путин – прямая противоположность Ельцину. И дело тут не только в характере, обусловившем выбор профессии. Тут еще и особое воспитание в том вузе, где учат принципам тайной субординации. Повар при посольстве может быть генералом и вызывать к себе на ковер посла. Шофер военного атташе – метелить своего пассажира за невыполненное задание.
Как отмечает Илья Мильштейн, то, что происходит сейчас – это очередная спецоперация.
Спецоперация «Президент-2008» проводится с полным презрением к основам государственной иерархии, но с соблюдением иерархии совсекретной. Смешной человек Фродков по прозвищу Винни-Пух не был вторым человеком в России. Вероятно, он был скромным лейтенантом в войсках генералиссимуса Путина. В срок и для пользы дела назначенный он тихо ушел – Про Зубкова мы знаем со слов Сергея Иванова, что он умеет работать без шума и пыли. Это высокая похвала. Не слишком стремясь угадать, можно предположить, что Зубков носит погоны полковника. А генерал Сергей Иванов может и впрямь быть генералом в этой небывалой армии, сражающейся за место у кремлевского трона. Большинство же так называемых политиков и партийных лидеров, чью колоду мы с таким азартом перебираем уже который день, с самого начала находятся за рамками указанного круга.
Как пишет Илья Мильштейн в «Гранях.ру», ясно, преемник Путина будет выбран среди своих, из тех, с кем он ходил в разведку. А обозреватель сайта Global.Rus Александр Майоров в комментарии «Преемник в тумане» обращает внимание на заявление Виктора Зубкова о том, что в дальнейшем он не исключает выдвижение своей кандидатуры и на пост президента страны.
В последние недели в преемнике и, следовательно, в президенты стали совсем уж активно прочить Сергея Иванова. В доказательство победы Иванова над Медведевым приводились рейтинги и подсчеты встреч с Путиным, включая совместное катание президента Иванова на комбайне под Ростовом-на-Дону. Элита уже была готова или почти готова толкаться у Иванова в приемной, чтобы поскорее присягнуть на верность. Путин рисковал сделаться хромой уткой, что вряд ли его устраивало.
Как считает редактор сайта Global.Rus Алексей Еременко, и в этом его позиция сходится с позицией Ильи Мильштейна, выдвижение Зубкова смешало все расчеты, и именно для этого оно и понадобилось. Мы все оказались вновь в роли наивных статистов.
Я давно не смотрю РТР, но совершенно честно признаюсь, что 11 сентября я РТР включила специально, чтобы посмотреть, что государственный телеканал скажет в шестую годовщину трагедии 11 сентября.
Так начинается статья под заголовком «Интуитивные физики и башни-близнецы» известной журналистки Юлии Латыниной на сайте ежедневного журнала. Автор напоминает, что государственный телеканал первой новостью сообщил, что башни Всемирного торгового центра Америка взорвала сама. К такому выводу, мол, пришла экспертная группа неких 130 инженеров и архитекторов. С мнением означенных господ, указывает Юлия Латынина, можно ознакомиться на их сайте. Ссылка в тексте приводится.
У сайта этого аж 168 зарегистрированных участников и 382 других участника. Итого 550 человек. Все фамилии и специальности указаны поименно, и каждый желающий может увидеть среди 550 американцев, взыскующих истины об 11 сентября, таких выдающихся авторитетов, как радиопродюсер, домашняя богиня, образованный гражданин, американский патриот, искатель правды, хиропрактик, озабоченный гражданин, интуитивный физик и другие.
Как подчеркивает Юлия Латынина, страшно, по ее мнению, то, что это свое убеждение люди, от которых зависит судьба России, разделяют с интуитивными физиками и домашними богинями с американского сайта.
Тут две страшных вещи нужно отметить. Одна из них заключается в том, что, как ни парадоксально, я думаю, что российская элита, она примерно так и думает. Этим людям очень важно самим себя уверить, что ну как же, ну же американцы же тоже взорвали свои башни. Вторая, я думаю, еще более страшная вещь. Мир раскололся надвое, и одной половинки этого мира оказались нормальные, процветающие западные страны с демократией, свободным рынком, а на другой стороне оказались ублюдки, неважно, как они называются, страны-изгои, террористические режимы. За эти 6 лет путинская Россия из первой категории стран Запада переползла во вторую категорию стран, которые завидуют Западу. И это очень страшно, потому что, понимаете, когда одна страна говорит о другой, или один человек говорит о другом, он богаче, он успешнее, поэтому он сукин сын, поэтому он гад, то тогда никакой надежды для страны нет. Тогда это паранойя. Тогда это конец.
Мнение журналистки Юлии Латыниной. Сайт ежедневного журнала. Правы ли комментаторы российских телеканалов, называющие «Золотого льва», которого Никита Михалков получил в Венеции, главной наградой фестиваля? Кинокритик Юрий Богомолов пишет на сайте «Избранное.ру».
Во-первых, формулировка «за совокупность работы всей съемочной группы». Это ложка меда, но с привкусом обидной горечи. Во-вторых, ощущение того, что это договорная игра и договорная награда. Люди, немного знакомые с кухней фестивальных триумфов, понимают, что утешительные призы даются либо с тем, чтобы поощрить молодого, обещающего кинорежиссера, либо в порядке расплаты за услугу. Первое здесь исключено, второе напрашивается само собой.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Густев. Человек недели «Радио Свобода» – новый премьер-министр России Виктор Зубков. Его представляет Владимир Прибыловский, единственный российский политолог, предсказавший еще несколько месяцев назад, что Виктор Зубков может стать преемником Владимира Путина.
Виктор Зубков – это та кандидатура, которую я в некотором роде в феврале этого года предсказал в качестве одного из возможных назначенцев на крупные посты вплоть до поста престолонаследника. Зубков работал вместе с Путиным в начале 90-х годов в Комитете по внешним связям, был его заместителем по сельскому хозяйству в городе Санкт-Петербурге. В основном занимался, как говорят злые языки, тем, что подыскивал хорошие дачные участки для своих коллег по мэрии. В частности, именно Зубков подыскал для Путина и целого ряда других соратников, Юрия Ковальчука, Владимира Якунина, Владимира Смирнова и так далее, дачные участки на берегу Комсомольского озера в Приозерском районе Ленинградской области. Дело в том, что до того, до 91-го года, Виктор Зубков был первым секретарем Приозерского горкома. А впоследствии Приозерским районом правили и, по-моему, до сих пор правят бывшие назначенцы Виктора Зубкова, бывшие его подчиненные по партийной линии. Поэтому, конечно, они тогда, в начале 90-х годов, не могли отказать своему бывшему патрону, когда он попросил по дешевке продать его друзьям хорошие участки на берегу озера. Впоследствии на этих участках Путин и другие друзья Виктора Зубкова выстроили дачи, которые в 96-м году были объединены в дачный потребительский кооператив «Озеро». В настоящее время члены этого дачного кооператива «Озеро», там было 8 учредителей, правят нашей страной. Некоторые в роли министров, другие крупных банкиров и так далее. Я думаю, что вот та успешная операция, которую провернул Зубков, сам он, кстати, имеет дачу не в кооперативе «Озеро», а в другом месте, тоже в Ленинградской области. Я думаю, что та успешная операция впоследствии очень здорово ему помогла в карьере. Он долгое время был министром по финансовой разведке, ну а вот теперь стал премьер-министром. Я, правда, думаю, что президентом он не станет, но он, думаю, что сохранит пост премьер-министра и при следующем президенте, имя которого нам пока неизвестно.
«Человека недели» представлял политолог Владимир Прибыловский. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте передачу Ольги Беклемищевой «Ваше здоровье. Безопасные занятия спортом, спортивная травма и спортивное питание». Оставайтесь на нашей волне.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вердикт Верховного суда Пакистана разрешает бывшему премьер-министру Шарифу вернуться в Пакистан.
Это прекрасное чувство ступить на родную землю.
Можно искать компромиссы и договариваться. Нам бы хотелось, чтобы мы пошли по этому.
Совместные действия войск коалиции и иракской армии позволили снизить уровень междоусобного насилия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.